Глава 28. Потный вал вдохновения. На утро 4-го дня пути поезд взял на восток. Мимо снеговых цепей, гималайских отрогов, с грохотом перекатываясь через искусственные сооружения, мостики, трубы для пропуска весенних вод и др, а также, бросая трепетную тень на горные ручьи, литерный поезд проскочил городок под тополями и долго вертелся у самого бока большой снеговой горы. Не будучи в силах одолеть перевал сразу, литерный подскакивал к горе то справа, то слева, поворачивал назад, пыхтел, возвращался снова, терся о гору пыльно-зелеными своими боками, всячески хитрил и выскочил, наконец, на волю. Исправно поработав колесами, поезд молодецки осадил на последней станции перед началом восточной магистрали. В клубах удивительного солнечного света на фоне алюминиевых гор стоял паровоз цвета молодой травы. Это был подарок станционных рабочих новой железной дороги. В течение довольно долгого времени по линии подарков к торжествам и годовщинам у нас не все обстояло благополучно. Обычно дарили или очень маленькую, величиною в кошку модель паровоза или, напротив того, зубило, превосходящее размерами телеграфный столб. Такое мучительное превращение маленьких предметов в большие и наоборот отнимало много времени и денег. Никчемные паровозики пылились на канцелярских шкафах, а титаническое зубило, перевезенное на двух фургонах, бессмысленно и дико ржавело во дворе юбилейного учреждения. Но паровоз ОВ, ударно выпущенный из капитального ремонта, был совершенно нормальной величины, и по всему было видно, что зубило, которое, несомненно, употребляли при его ремонте, тоже было обыкновенного размера. Красивый подарок немедленно впрягли в поезд, и овечка, как принято называть в полосе отчуждения паровоза серии ОВ, неся на своем передке плакат «Даешь смычку», покатил к южному истоку магистрали станции Горной. Ровно 2 года назад здесь лег на землю первый черно-синий рельс, выпущенный Уральским заводом. С тех пор из прокатных станов завода беспрерывно вылетали огненные полосы рельсов. Магистраль требовала их все больше и больше. Укладочные городки, шедшие навстречу друг другу, в довершении всего устроили соревнования и взяли такой темп, что всем поставщикам материалов пришлось туго. Вечер на станции Горной, освещенный розовыми и зелеными ракетами, был настолько хорош, что старожилы, если бы они здесь имелись, конечно, сказали бы, что такого вечера они не запомнят. К счастью, в Горной старожилов не было. Еще в 1928 году здесь не было не только что старожилов, но и домов, и станционных помещений, и рельсового пути, и деревянные триумфальные арки с хлопающими на ней лозунгами и флагами, неподалеку от которой остановился литерный поезд. Пока под керосино-калильными фонарями шел митинг, и все население столпилось у трибуны, фоторепортер Меньшов с двумя аппаратами, штативом и машинкой для магния кружил вокруг арки. Арка казалась фотографу подходящей, она получилась бы на снимке отлично, но поезд, стоявший в шагах в 20 от нее, получился бы слишком маленький. Ежели снимать со стороны поезда, то маленькой вышла бы арка. В таких случаях Магомед обычно шел к горе, прекрасно понимая, что гора к нему не пойдет. Но Меньшов сделал то, что показалось ему самым простым. Он попросил подать поезд подарку таким же легким тоном, каким просят в трамвае немножко подвинуться. Кроме того, он настаивал, чтобы из трубы паровоза валил густой белый пар. Еще требовал он, чтобы машинист бесстрашно смотрел из окошечка вдаль, держа ладонь козырьком над глазами. Железнодорожники растерялись и, думая, что так именно и надо, просьбу удовлетворили. Поезд с лязгом подтянули к арке, из трубы валил требуемый пар, и машинист, высунувшись в окошечко, сделал зверское лицо. Тогда Меньшов произвел такую вспышку магния, что задрожала земля, и на 100 километров вокруг залаяли собаки. Произведя снимок, фотограф сухо поблагодарил железнодорожный персонал и поспешно удалился в свое купе. Поздно ночью литерный поезд шел уже по восточной магистрали. Когда население поезда укладывалось спать, в коридор вагона вышел фотограф Меньшов и, никому не обращаясь, скорбно сказал: «Странный случай. Оказывается, эту проклятую арку я снимал на пустую кассету. Так что ничего не вышло». «Не беда», — с участием ответил ему Лавуазьен. «Пустое дело. Попросите машиниста, и он живо даст задний ход. Всего лишь через 3 часа вы снова будете в Горной и повторите свой снимок. А смычку можно будет отложить на день». «Черта с два теперь снимешь», — печально молвил фоторепортер. «У меня вышел весь магний, а то, конечно, пришлось бы вернуться». Путешествие по восточной магистрали доставляло великому комбинатору много радости. Каждый час приближал его к северному укладочному городку, где находился Корейка. Нравились Остапу и литерные пассажиры. Это были люди молодые, веселые, без бюрократической сумасшедшинки, так отличавшие его геркулесовских знакомых. Для полноты счастья не хватало денег. Подаренную провизию он съел, а для вагон-ресторана требовались наличные. Сперва Остап, когда новые друзья тащили его обедать, отговаривался отсутствием аппетита, но вскоре понял, что так жить нельзя. Некоторое время он присматривался к Ухудшанскому, который весь день проводил у окна в коридоре, глядя на телеграфные столбы и на птичек, слетавших с проволоки. При этом легкая сатирическая улыбка трогала губы Ухудшанского. Он закидывал голову и шептал птицам: «Порхаете? Ну-ну». Остап простер свое любопытство вплоть до того, что ознакомился даже со статьей Ухудшанского «Улучшить работу лавочных комиссий». После этого Бендер еще оглядел диковинного журналиста с ног до головы, нехорошо улыбнулся и, почувствовав знакомое волнение стрелка-охотника, заперся в купе. Оттуда он вышел только через 3 часа, держа в руках большой, разграфленный, как ведомость, лист бумаги. «Пишите?» — вяло спросил Ухудшанский. «Специально для вас», — ответил великий комбинатор. «Вы, я замечаю, все время терзаетесь муками творчества. Писать, конечно, очень трудно. Я, как старый передовик и ваш собрат по перу, могу это засвидетельствовать. Но я изобрел такую штуку, которая избавляет от необходимости ждать, покуда вас окатит потный вал вдохновения. Вот, извольте посмотреть». И Остап протянул Ухудшанскому лист, на котором было написано: «Торжественный комплект. Незаменимое пособие для сочинения юбилейных статей, табельных фельетонов, а также парадных стихотворений от и тропарей». Раздел 1. Словарь. Существительные. 1. Клики. 2. Трудящиеся. 3. Заря. 4. Жизнь. 5. Маяк. 6. Ошибки. 7. Стяг. Флаг. 8. Вал. 9. Молох. 10. Прислужник. 11. Час. 12. Враг. 13. Поступь. 14. Вал. 15. Пески, 16. Скок, 17. Конь, 18. Сердце, 19. Прошлое. Прилагательные. 1. Империалистический. 2. Капиталистический. 3. Исторический. 4. Последний. 5. Индустриальный. 6. Стальной. 7. Железный. Глаголы. 1. Пылить. 2. Взметать. Взметаться. 3. Выявлять. 4. Рдеть. 5. Взвивать. Взвиваться. 6. Вершить. Вершиться. 7. Петь. 8. Клеветать. девятый — скрежетать, десятый — грозить. Художественные эпитеты. Первый — злобный, второй — зубовный. Прочие части речи. Первое — девятый, второе — двенадцатый, третье — пусть, четвертый — пускай, пятый — вперед. Междометия, предлоги, союзы, запятые, многоточие, восклицательные знаки и кавычки тому подобные. Примечание. Запятые ставят перед «что», «который» и «если». Многоточие, восклицательные знаки и кавычки где только возможно.